эфире рубрика «Экономика», и мы говорим о главных экономических событиях последних дней. Их немало. Я приветствую в студии профессора Международного банковского института Якова Григорьевича Маркова. Яков Григорьевич, добрый день. Спасибо, что пришли. Очень много вам вопросов. И первый. Решением Совета директоров Международного валютного фонда китайский юань включен в список резервных мировых валют. Это решение вступит в силу 1 октября 2016 года. А вы сегодня объясните нам, пожалуйста, какими качествами должна обладать валюта, чтобы называться мировой резервной и попасть в эту
картину? Прежде всего, ее достаточно должно быть много. А это иначе как ее к себе люди могут взять?
То есть объем валюты, экономики?
Объем экономики должен быть соответствующим. А китайская экономика этому как раз очень четко соответствует. Там же вторая в мире уже практически экономика. Кроме того, эта валюта должна быть достаточно устойчивой. Ну, китайский юань проявил себя за эти многие годы, что он достаточно устойчив. Но то, как к 2020 году Китай превратит ее в полностью конвертируемую свободную валюту, ну, а какое-то время, ну, вот она будет в резервном, так сказать, в резервах любых центральных банков находиться, но там будут некоторые проблемы с ее покупкой, конвертацией.
Но, тем не менее, вот ВТБ начал покупку и продажу юаня еще 2 ноября, и юань сразу вошел в топ-5 наиболее популярных валют у клиентов. Кто покупает эту валюту, скажем, здесь, в России?
Торгует не только ВТБ, торгуется и на московской бирже юань. И он, естественно, очень популярен, потому что очень много людей, связанных с экономикой Китая, они заинтересованы в покупке юаня, чтобы потом этим юанем использовать для покупки уже китайских товаров.
То есть в данном случае решение МВФ никак вот на этот стиль поведения не влияло?
Было уже давно.
А насколько это закрывает требования Соединенных Штатов? Вот много лет слышится призыв «отпустите юань, пусть он вырастет» и так далее, и так далее. Вот эта тема теперь закрыта?
Да, я считаю, что эта тема, конечно, закрыта, потому что, соответственно, как только юань становится такой международной валютой, ну и, собственно говоря, международные торги будут определять, сколько на самом деле стоит юань. А государство уже будет только вынуждено следить за тем, чтобы оно соответствовало, не получалось двойного курса.
То есть все, тема закрыта. Да. Итак, в корзине резервных валют Международного валютного фонда теперь доллар США, евро, японская иена, британский фунт и вот с октября следующего года китайский юань. Да. А почему нет, например, швейцарского франка? Недостаточно напечатано?
Да, там просто маленький достаточно объем в экономике Швейцарии, поэтому она не может покрыть всех потребностей. Так это швейцарский франк на расхват идет.
Но вот, скажем, у Японии, у нее же огромный государственный долг, и в пересчете на ВВП еще больше, чем США.
У нее внутренний долг.
Внутренний.
А это совсем другое дело. Это, там, страна сама прекрасно может разобраться со своим внутренним долгом.
И при этом обеспечивать стабильность валюты на мировом рынке.
К ней внешних не может быть никаких претензий.
А вообще выгодно государству, которое печатает валюту, чтобы эта валюта стала мировой резервной?
Очень выгодно. Еще бы. Дело в том, что таким образом государство может получать как бы займы в собственной валюте, а, как известно, если надо отдать такие деньги, то только напечатал, отдавай.
А каким образом вот обеспечивается такое доверие? Вот было Бреттон-Вудское соглашение по доллару, да, оно вот, в конце концов.
Но тем не менее, вот каким-то образом так получилось, что во всем мире доллар – уважаемая валюта, и как бы ее ни ругали, тем не менее, почему-то все хотят иметь эти доллары.
Ну, интересно, Америка может печатать, да, свои доллары, да, сколько ей, по сути, нужно, да, а при этом, ну, даже те же Великобритания и Япония не могут.
Очень простой причине. Доллар распространен, все про него знают, и, кроме того, любая напечатанный объем долларов, он почему-то растекается по миру, оседает в различных накоплениях различных людей. То есть как бы вот он вот так все напечатали, а он не скопился в виде вот какого-то избытка. Он растекся по всему миру и снова тихенько лежит, не требует, так сказать, никакого обслуживания.
Но при этом же можно сформулировать, почему так происходит.
Да, сформулировка такая, что получается, что это самая надежная валюта в мире пока.
А надежность гарантирует вот то, что... Ну, так сказать, этому доллару соответствует определенный объем товаров, да?
Да, во-первых, объем товаров, во-вторых, как бы гарантии государства, так как вы всегда можете этот доллар поменять на что-то, что вам нравится.
Ну, вот эти разговоры уже много лет они шли, что у Китая, у России, там, у других стран скопилось огромное количество долларов. И вот они, если вдруг все с ними придут, то нечем будет отоварить, и доллар
рухнет,
вот и
так как, далее. Не, тем не менее, все это известно всем и широко, и почему-то никто вот вместе вдруг не собирается и не приходит никуда. Хотя, казалось бы, чего проще. Ну, как-то нет.
Другая тема. В пятницу заседание ОПЕК. Никто не ждет, что будет сокращена добыча. Ожидается при этом, что среднегодовая цена Brent в будущем году составит 57,95, точнее, почти 58 долларов за баррель. Скажите, вот это заседание ОПЕК уже теперь ничего не изменит в раскладе на нефтяном рынке?
Нет, все уже понимают, что ничего нет. Как всегда, неожиданных вещей очень может быть много, и они очень действуют на рынок. Утечка различная может произойти, резкое изменение цены на нефть. Но
за счет чего?
Это же должно быть интересно, в конце концов, торговать нефтью. Если она по стабильной цене, нет интереса в этой торговле. Как раз весь интерес в внезапных сообщениях. А вот мы ожидаем.
Это весь интерес кого? Добытчиков?
Тех, кто производители? Тех, кто торгует нефтью.
Торгуют.
Да.
То есть им постоянно нужно играть с ценами.
Да, движение должно быть, иначе это будет неинтересно. Объявите цену на нефть постоянно, оттуда уйдет множество торговцев.
А может быть, есть очень заинтересованные в этом стороны? Ну, скажем, та же самая Европа, которая не живет за счет нефти, которая ее не продает, а наоборот покупает.
Ну, вы знаете, интерес Европы очень прост. Чем дешевле нефть, тем лучше. Но практически сейчас происходит, собственно говоря, соревнование, которое вызвало американская же нефть, которая вышла на рынок. Сланцевая нефть, просто американская нефть, которая грозит выйти на рынок. Уже одни эти угрозы приводят к резкому снижению цены на нефть. А просто потребление в Америке нефти снижается, от этого нефть меньше надо. Все, цена на нефть падает.
И вообще, если учесть, что Америка из крупнейшего потребителя превратилась в одного из самых крупных производителей.
Да, это очень сложно.
И своими себя практически обеспечивает. Да. Это, конечно, резко изменяет вообще ситуацию.
Да, и поэтому сейчас те, кто раньше производил нефть, они теперь борются за то, чтобы не выпасть с тех рынков, на которых они привыкли продавать свою нефть. Ведь если вы ушли с какого-то рынка, потом вернуться на этот рынок будет очень тяжело.
Ну, а это все стихийные процессы. Вот вы сейчас интересную вещь сказали, что есть ряд посредников, судя по всему, да, которые заинтересованы вот в этой волатильности. Да. Есть ряд производителей, которые заинтересованы в максимальной цене и как-то ее вот попытаться сдержать. Ничего у них не получается. Причем вот уже со 117 долларов до 40, там, бабах.
Да.
Вот. Есть те, кто просто вот производит очень хорошие, скажем, автомобили и все остальное. Им нужно сырье по минимальной цене, потому что это повышает себестоимость.
Ну, просто надо прямо сказать, меняется мировой технологический уклад. И если мы посмотрим, то, несмотря на рост экономики, потребление нефти не растет так, как растет экономика. Потому что находятся другие технологии, все время понижается потребление нефти. Например, в автомире там соревнования, какой двигатель сделает так, что вам все меньше затрат топлива было на 100 километров. Это просто идет колоссальное соревнование. И оно в конечном итоге вытекает в то, что да, действительно не так сильно нефть нужна, как была раньше.
Хорошо, мы пересядем на электромобили, а для производства электричества нам не понадобится углеводород?
А почему? Там солнечные батареи есть. Ведь достаточно 2% Африки покрыть солнечными батареями там в Сахаре, и это будет обеспечивать все мировое потребление электричества.
Но это не такая маленькая территория. Хотя, мы уже говорили в этой студии, кто ездит по Европе, заметили, как резко возросло количество солнечных электростанций в европейских странах.
Так у нас даже в Крыму солнечные электростанции работают.
У нас даже. Теперь, оказывается, это вообще необходимая вещь.
Да.
Многих, наверное, спасает сейчас. Да, еще тема на этом же заседании ОПЕК будет обсуждаться. Это выход Ирана на мировой рынок.
Ну, это, да, это необычайно сложно. Дело в том, что Иран прямо говорит, что он сейчас начнет продавать как можно больше нефти по той цене, за которую его будут покупать. Естественно, это будет давить на цены на нефть. Ирану надо занять свою долю рынка. Он, там сказать, был вытеснен в свое время отсюда. И когда вы занимаете рынок, то вот всем знают, что когда новая компания выходит на рынок, она прежде всего начинает с давления на цены, с демпингования практически.
Никуда то есть может дойти до того, что с рынка будут уходить страны, для которых производство нефти станет нерентабельным?
Ну, это очень тяжелый сценарий, но его нельзя отрицать тоже.
что вот интересные цифры, что, например, для Ирана для обеспечения бездефицитного бюджета нужно 87 долларов за баррель, для Ирака 81, для Саудовской Аравии 106, для Кувейта 67, Арабским Эмиратам 73, Венесуэле 125 долларов за баррель, но это для бездефицитного
бюджета. Так это в том случае, если больше ничего не делать. Можно что-то еще
как-то
делать.
Вот нефть к этому приучает, как
да, показывает опыт. Да, и вот сейчас интересный момент, когда вот перестройка мировой экономики, может оказаться, что все по-другому.
В очередной раз объявлено, что поставлена точка на проекте «Турецкий поток». И тем не менее, нужно заметить, что до инцидента с нашим бомбардировщиком турки сразу сказали, что мы готовы принять ветку для поставки газа нам, но не хотим, чтобы вы строили еще несколько веток для транзита.
Да.
А вы так говорите, да-да-да. А еще транзитеры же денежки получают за транзит.
Ну, а у Турции был другой план. Вы к нам приведите газ. И продавайте его нам, а мы дальше будем продавать сами. Естественно, Турция рассчитывала стать очень крупной, так сказать, державой газовой.
Они рассчитывали не транзитировать его, а перепродавать.
Перепродавать, конечно. Это да. А просто транзитировать, как-то не такие большие деньги.
Вот одна из самых острых и негативного момента, один из самых негативных моментов вот в истории с конфликта с Турцией, то, что нужно заметить, что Турция – это один из главных потребителей нашего газа. Вот насколько реально потерять в качестве потребителя и Турцию?
В ближайшие годы этого, конечно, не произойдет, но в течение нескольких лет вполне возможно жидкий природный газ, сжиженный природный газ вполне может заменять газ, поставляемый по газопроводам. И поэтому построить терминал.
Но он же по себестоимости все-таки побольше?
Нет. Дело в том, что цены, все зависит от цен на рынках. Вот в Америке, например, сейчас газ значительно дешевле, чем в Европе. И там готовится уже огромное количество терминалов для продажи этого газа.
Газовую тему продолжаем. «Газпром» вчера объявил конкурс на 4 участка газопровода «Сила Сибири» длиной больше 800 километров, 822. Угу. Стоимость этих километров 156 миллиардов рублей. И заявляется, собственно, по факту так оно и есть, это крупнейший тендер в истории монополии. Угу. И вот в связи с этим мне хочется заметить, что, как объявили в мае этого года и Сергей Иванов, и, собственно, сам президент, общая стоимость этого проекта 70 миллиардов долларов. То есть легко посчитать, умножаем это, скажем, на 66, что это больше 4,5 триллиона.
Да, да, да.
То есть 156 миллиардов от этой суммы уже не кажутся такими гигантскими деньгами. Да. Вопрос, нужна ли России сегодня такая стройка, какие вложения?
Это стратегический план. Он рассчитан просто, собственно говоря, вперед. Он не ждет, так сказать, непрерывную сейчас отдачи. Он расчет на то, что если какие-то будут проблемы потребление и продажи газа в Европе, мы готовы начать продажу газа и на восток. То есть у нас дифференциация рынков сбыта. Тот не пойдет, тут, может быть, пойдет. То есть это защита такая, надо прямо сказать. Отрицать я не буду. Да, это сложная очень вещь. Будущая защита.
Миллиардов долларов. Цена понятно,
огромная.
Что сюда входит и добыча, это не только за
трубу. Конечно, да. Нет, это диверсификация. Нельзя смотреть все время в одну сторону.
Рождественское ралли. Предновогодний рост котировок акций компаний на биржах. Наблюдается он в 80% случаев. Это давно замечено, правда, в Америке прежде всего, но и затем, Европу это тоже все перекинулось. И такой вопрос к вам. В конце ноября, до 24-го, когда был сбит бомбардировщик, наблюдался значительный рост котировок на наших биржах. Все подрастало, и рубль укреплялся, и даже было замечено, что довольно крупный западный бизнес приходит в Россию, я имею в виду инвестиционные фонды.
Можно ли сказать,
что это было предрождественские ожидания, рождественское ралли, которое
можно назвать новогодним? Понимаете, какая вещь? Вы не забывайте, что рынок – это не только реальные данные, рынок – это в очень большой степени психология. И вот ожидание того, что цена пойдет вверх, часто приводит к тому, что незначительные изменения могут быть приняты с начала движения, после чего начинают вступать следующие, и потом уже никто не думает, а почему мы растем. И, в общем, так это запросто может произойти.
Ну, интересно, но...
Поговорка же, она известна.
Игроки,
ничто.
Они же должны понимать, да, что все...
Вот игроки...
Манки, что
а
это
вот
не...
игроки... Вот вы знаете, психология говорит вот о чем. Ну, известная поговорка. Нет ничего более привлекательной цены, чем цена на вершине рынка быков. Вот так вот.
Ну... Скажите, вот вы возглавляете крупную инвестиционную компанию. Вам для того, чтобы успешно вести бизнес, важнее ваше знание как профессора экономики или как или понимание психологии?
А вы знаете, проблема в том, что вот рынок, он без понимания психологии, на нем тяжело очень быть. Надо все время думать, а что думают другие. И как бы сказать, если вы ждете от рынка логичных движений, то вы на нем всегда проиграете.
То есть ответ ваш такой, важнее психология.
Да, да. И особенно она не должна быть простой. Психология там, в общем, рынок психологически, ну, не может быть описан нормальной такой вот четкой психологией. Он несколько уходит в сторону.
Ну, вы можете немножко пояснить? Хочется понять, да, чем заняты люди, которые вот занимаются инвестициями и играют вот на этом рынке,
ну, там
на фондовом рынке.
Очень много. Просто получаемые сообщения часто обрабатываются, в общем, не как обычная логика, а логика несколько перевернутая и в конечном итоге оправдывающаяся. Ну, например, вот чем лучше экономика сейчас в Америке, тем тяжелее рынку, потому что рост показателей экономических американских компаний в конечном итоге придет к чему? Потому что ФРС повысит ставку рефинансирования, и рынок тут же свалится. Поэтому очень большой успех компании может привести к тому, что рынок не будет расти, а наоборот начнет падать.
Понятно. А можете вот конкретно сказать, какие самые интересные для инвесторов были события в минувший месяц, скажем, в ноябре, и на чем больше всего удалось заработать?
Ну вот тут я трудно сказать, кто, кому на чем удалось заработать. Дело в том, что, естественно, самое интересное было, ну как, не печально сказать, это вот теракты, это с нашим самолетом во Франции, когда вдруг оказалось, что, собственно говоря, ну, наша политика не является такой какой-то странной, она вполне объяснима и очень логичная. Когда это поняли, то стало, появилось четкое ожидание, что вот сейчас начнут приходить к нам западные инвесторы, рынок начал расти. И он очень неплохо вырос, вплоть до вот самолета и проблем с Турцией.
И что теперь, как вы оцениваете?
А теперь
ситуацию?
Ну, все ждут,
надолго
что как
она
это
затормозилась.
Она затормозилась, пока не разрешится эта ситуация, пока не станет окончательно понятно, что дальше.
А наша власть, она заинтересована в том, чтобы она разрешилась. Она, как вам кажется, она учитывает вот эти вот экономические ожидания?
Ну, проблема в том, что, ну как, вот власть ведет себя вполне логично. Ну, ее самолет сбили, естественно, что-то надо как-то отвечать, иначе, а как же будешь выглядеть?
Нет, но есть уровень жизни населения, да, который тоже можно просчитать, как он понижается от санкций.
Ну, понимаете, проблема как раз заключается в том, что, ну, не такие уж и сильные объемы торговли.
Может быть, нет,
Турции,
я же не спорю.
Чтобы
просто
там...
мне кажется, что вот мнение тех, кто говорит, что когда мы вводим санкции против Украины, Европы, да против кого бы то ни было, то, в общем, важным моментом должно быть, вот как это отразится
ну,
на тут населении,
да, тут совершенно
на бизнесе,
но
на экономическом
вот, как
показателе.
Я понимаю, правительство как-то пытается хоть что-то просчитать, чтобы предвидеть, какие товары можно запрещать, какие нельзя запрещать, какие ударят сильно по нашей экономике. Но тут вот, к сожалению, вот как бы логичное поведение как бы одних членов правительства вовсе не гарантирует логичного поведения других.
Интересно, это что вы имеете в виду?
Ну, в таможне там по-другому реагируют, они там начинают сразу тормозить товары. То есть вот тут вот такое вот очень большая проблема, как исполняются разумные решения.
А вы думаете, что таможня это просто... Откуда такая прыть? Это... Она не санкционированная?
Нет, вся проблема в том, что таможня-то тоже не знает четко, что будет. И поэтому она вынуждена сначала остановить, посмотреть, что будет происходить. А так как она нужно останавливать многие товары, часть из них просто испортится.
Понятно. Следующая новость вот сегодня пришла. Как показала статистика, в конце ноября выросла доходность по вкладам, причем в крупнейших банках России, в топ-10. И выросла она почти на 10%. То есть, ну, процентов по депозитам.
Да. Ну да, да.
Вот мне, кстати, пришло смс от одного очень крупного банка, у которого, правда, сейчас, судя по той информации, которая приходит, довольно серьезные проблемы, но, тем не менее, пока стоит. Предложили чуть ли не вклад под 14%. Чем вызван вот такой рост,
ну, это...
при том, что, да, я, простите, просто сейчас договорю, насколько я понимаю, ЦБ ожидается не еще снизит ставку, ключевую ставку в ближайшее время, ну, по крайней мере, повышать он ее точно не будет, и при этом, по-моему, не наблюдается спроса на кредиты или растущего спроса на кредиты.
Ну, во-первых, банкам просто, может быть, нужны деньги к концу года на закрытие своих там всех резервов, и, ну, отчетность, чтобы была под, в хорошем виде. Поэтому они, может быть, и берут деньги в расчете на то, что в будущем году они там кредиты все равно выдадут. Так сказать, проблем у них с этим нет. Поэтому, а повышать ставки приходится, чтобы люди больше несли денег.
То есть это позитивный момент, да? То есть позитивный, в расчетах банков они надеются, что им удастся оправдать этот повышенный,
конечно,
процент.
Да, потому что они рассчитывают, что
ростом кредитования.
Да.
Хорошо. По данным ОПЕК, Россия является на сегодняшний день крупнейшим нефтедобытчиком в мире. Кому интересно, мы добываем примерно 10,7 миллиона баррелей в сутки. И это хорошая новость, наверное. Да. А плохая то, что вот аналитики агентства Fitch заявляют, что санкции, то есть сокращение доступа к финансам и прежде всего к технологиям, приведут к тому, что в ближайшее время вот зрелые месторождения Арктика и Шельф, они будут снижать добычу, и причем снижать достаточно серьезно. Вот насколько спустя вот уже существенное время после введения санкций мы зависим от западных денег и от западных технологий, по вашему оценку?
Ну, мы, конечно, и зависим, но дело в том, что арктический шельф и добыча нефти в таких тяжелых погодных условиях и часто приводит к пределу рентабельности этих месторождений. Поэтому, очевидно, будут попытки увеличить добычу в тех месторождениях, которые находятся в более теплых, лучших погодных условиях. А это нужно новые технологии. Ну, в общем-то, у нас тоже идет работа над этими технологиями. Ну, все, собственно говоря, определит реальность. Потому что, да, Запад нам останавливает нас в доступе к современным технологиям, но это не значит, что у нас нет своих разработчиков, которые могли бы это все сделать.
Ну, в какие сроки?
Вот весь вопрос в этих сроках, совершенно верно.
Цена золота в пятницу опустилась до 5-летнего минимума. И сейчас, как говорят аналитики, она стоит дешевле, чем добыча, стоимость добычи, чем себестоимость.
Да.
Это все происходит вот параллельно с нефтью, другими металлами и вообще с удешевлением сырья. Вот в связи с этим у меня такой к вам вопрос. Скажите, не меняется ли вообще в принципе парадигма перераспределения стоимости технологий, рабочей силы и вот непосредственно сырья, да, того, из чего производится продукт?
Ну, в общем, это уже давно в мире как бы идет. Ну, достаточно данных, когда там в Испании был там период, когда там 50% была безработица. Люди не работали, но жили же. Это означает что? Что очень сильно повысилась производительность труда. И просто происходит перераспределение от тех, кто огромную производительность труда делает, и к тем, кто, ну, ничего не делает, приходится их кормить. И это сказывается на всей экономике, в том числе и на золото. Золото ведь оно всегда обеспечивало как бы вот такую монетарную составляющую экономики. А сейчас появились криптовалюты, которые будут оказывать очень серьезную конкуренцию к золоту. И вот если в этом направлении пойдет мир, а куда ему деться, криптовалюта представляет совершенно другую экономику, совершенно с другим распределением резервов, то, конечно, золото ведь оно, кроме своего как бы значения как ювелирный металл, оно имеет свое значение сейчас как металл вот запаса, золотовалютные резервы. А если они превратятся в криптовалютные резервы, ну, будет совсем другой мир.
А поясните все-таки, в чем сила криптовалюты?
Ну, понимаете, вот такая простая вещь. Вот распределение Бозе-Эйнштейна, которое действует сейчас на рынке денег, оно приводит к к очень резкой разнице между богатыми и бедными. А криптовалюта обладает тем свойством, что каждый цент этой криптовалюты известно как его происхождение, так известно и где он побывал за все годы, сколько бы мы ее не использовали. Таким образом, изменится распределение между богатыми и бедными. Все будет сильно подравняться.
И как быстро наступит это светлое будущее?
Ну, быстро оно не наступит. Это все зависит от того, как криптовалюта будет все более и более сильно пробивать себе дорогу к нашим кошелькам.
Ну, как-то считается, что вообще политику, в том числе экономическую, определяют богатые. Неужели они будут рубить сук, на котором неплохо сидят?
Я не знаю. Но пока вот криптовалюта очень успешно развивается.
А чьими усилиями?
Развиваются они? Ну, очень интересно. Дело в том, что как раз криптовалюты, ну, там, правильный подход. Каждый может участвовать в производстве этой криптовалюты. И таким образом они автоматически распространяются. Это...
Ну, явно повод для отдельного подробного разговора, который мы обязательно организуем в ближайшее время. Яков Григорьевич Марков, профессор Международного банковского института, был у меня сегодня в гостях. Всего доброго. До встречи.
Спасибо.